Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Как в 1918 году переименовывали улицы и города, и как сегодня относиться к этой практике? Радоница – день особой памяти о наших ушедших близких. Почему это слово похоже на слово «радость»? Пасха на обочине дороги – обыкновенное чудо в рассказе со страниц журнала «Фома». И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы говорим об исторических событиях, которые очень сильно повлияли и продолжают влиять на нас. Вот ровно 100 лет назад, 12 апреля 1918 года, Совет народных комиссаров принял декрет о памятниках республики. По этому декрету с улиц снимали памятники, как сказано в документе, в честь царей и их слуг, и вместо них разрабатывали проекты для ознаменования великих дней Российской социалистической революции. Из этой же серии действия, связанные с переименованием улиц и городов, мемориальные плиты, которые появились на домах с именами революционеров и так далее. Какое-то время назад в нашем общественном пространстве кипела дискуссия, нужно ли сегодня все переименовывать обратно. Говорят, что топонимика очень влияет на наше сознание и формирует среду, в которой мы живем. Возможно, но вот человек годами может жить на улице Кедрова, например, и не знать, кто такой Кедров. Или ходить мимо мемориальной доски на доме и не придавать ей значения. Так ли важно это все? Может, значение этих названий сильно преувеличено? Хочется разобраться, как это было в истории, и повлияло ли на сознание людей то, что сносили старые памятники и ставили новые, или что меняли название улиц и городов, и что, исходя из этого опыта, стоило бы сделать теперь, учитывая при этом, что не все люди согласны на такие переименования. Об этом в комментарии Игоря Горькавого, директора мемориального центра «Бутово».
Человек – существо не только биологическое, но и социальное, и духовное. Поэтому он живет в системе координат, которая формируется всей той жизнью общества, в которой он участвует. И даже если он этого не понимает, тем не менее, те ценности, которые артикулированы в городском пространстве, в символике города, влияют на его поведение, осознанно или неосознанно. И это начали осознавать и применять еще в античном мире, еще римляне когда-то уделяли огромное внимание названию. Названию улиц в честь героев, знаменитых деятелей истории по решению Сената. Это практика поздней Римской империи. И также в Риме существовала особая практика ингномнии, то есть лишение честного имени, которое предполагало, что человек, если признавался преступником, лишался права на то, чтобы его имя было увековечено в названиях городских улиц, площадей, самих городов и так далее. И на самом деле, если бы это было все неважно, как нам сейчас говорят, то и таких споров бы вот эти вопросы переименования, возвращения исторических названий улицам и городам, наверное, бы не вызывали. Ведь и ленинский план монументальной пропаганды, столетие, которое мы с вами сейчас вспоминаем, он тоже исходил из того, что названия улиц должны воспитывать человека. Собственно, поэтому исторические названия, связанные с памятью о старой царской России, они уступали место названиям в честь героев Парижской коммуны, лидеров коммунистического движения, Третьего интернационала и так далее, и так далее. Потом вождей самой уже советской власти, коммунистической партии и так далее. И если человек живет в городе, где названия улиц хранят имена убийц, террористов и палачей, то он неизбежно становится соучастником их мира. Он как бы принимает их поступки, но во всяком случае как должное, или не придает им значения, что тоже неправильно. Мы не можем мириться с проявлениями агрессии, насилия, зла в той или иной форме. Это не по-христиански. И, конечно, человек не может быть индифферентным к тому месседжу, к тому посланию, которое эти имена и названия несут. Если он безразличен, то, значит, он как бы себя выключает из социального пространства, и это тоже имеет и для него в том числе негативные последствия. Есть сейчас ситуация просто иррациональная, когда наша страна борется с терроризмом, одновременно названия улиц возвеличивают подвиг террористов, в том числе таких, как Степан Халтурин и так далее. Причем, что у этих людей нет сейчас, фактически нет сейчас той политической партии, которая бы считала их своими, ну, как духовными предками, да. Халтурин и другие народовольцы, эсеры, они не были коммунистами. И тем не менее, вот традиция консервативная, которая существует особенно в провинции, она защищает их имена, их памятники от распространения того закона противодействия терроризму, под который, на мой взгляд, все эти названия, имена и памятники подпадают. И невозможно одновременно бороться с терроризмом и одновременно говорить в этих названиях, что террористы, пусть даже исходя из самых благих побуждений, когда-то сделали что-то хорошее. Мы сами себя загоняем в какой-то тупик, в какую-то бессмыслицу. Вот поэтому эти вопросы надо решить.
Это был комментарий директора мемориального центра Бутово на Бутовском полигоне Игоря Горькавого. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Вторник следующей недели – еще один особый день того пасхального периода, в котором мы сейчас находимся. Вторник после пасхальной недели, он называется Радоницей, и это особый день поминовения наших ушедших близких. Память о них, она, в общем, святая для всех. И вопрос, который здесь нередко возникает, почему день памяти о них, он как-то отдельно от Пасхи, но еще и с таким названием – Радоница. Откуда оно взялось? Мы решили обратиться с этим вопросом к человеку, который умеет самые сложные вещи объяснять простым и понятным языком. На связи с нами Адриан Гусейнов, преподаватель православной гимназии и лидер музыкального коллектива «Ихтис». Добрый вечер, Адриан.
Здравствуйте, Алла. Вы знаете, ну, если так вскользь можно вспомнить, что изначально был праздник языческий, назывался Радоница, да, и имелось в виду закатывать на кладбищах такие тризны, где умершие тоже должны были участвовать. Это обычно устраивалось на равноденствие или солнцестояние разные. А это был день весеннего повиновения, это такая вот языческая, такая примитивная животная земная радость была. Конечно, христианство это очень переосмыслило, и наша радость заключается в... Знаете, Алла, я вот по своему опыту, а когда близкие люди теряют, ну, вот, допустим, мать сына потеряла, да, или еще, ну, прям потеря вот реальная, ничем вроде бы не восполнима. Вот мой опыт подсказывает, что единственные слова, которые действительно утешают и доходят до сердца, ну, естественно, сказанные с любовью, это слова о том, что пройдет не так много времени, и вы еще его обнимете, ну, или ее, да, кто ушел, и скажете все недосказанные слова, потому что на самом деле часто угнетают, что вот недолюбил, недодал, недосогрел. И вот это вот то, что мы воскреснем, и вы его обнимете, и скажете все недосказанное, и поделитесь всем неподдельным, и все. Вот это, по моему опыту, это действительно утешает горюющего человека, да, по ушедшему. А радость в том, само собой, что это произойдет, но еще в том, что это произойдет благодаря тому, что Христос воскрес. То есть вот Он, создав человека, и ведь во всех народах, я сейчас немножко в сторону отойду, во всех народах, даже языческих, сохранилась так или иначе память о грехопадении. Ну, оно по-разному везде называется, там ящик Пандоры или еще что-то. То есть что было все хорошо, потом стало все плохо. Не все религии помнят, что мы стали смертными из-за этого, но тем не менее все помнят, что было хорошо, потом стало плохо. Христианство сохранило точное, как можно сказать, знание о последствиях этого грехопадения. Мы стали смертными, мы стали дряхлеющими, то есть болеющими и несовершенными. Нам требуется еда, вода, лекарства и так далее. И вот Христос, который все создал, при нем это все произошло, он сам пришел, воплотился, то есть принял эту нашу поврежденную человеческую природу, претерпел все, что он претерпел. Это он восстановил эту природу нашу человеческую, которая смертная, искаженная, вся такая болезненная. Он ее восстановил в первозданном виде, какая она была до грехопадения. Совершенно сделал ее. Он, совершив это вот как бы в себе, он это та самая закваска, о которой говорят апостолы. Я пользуюсь тем, что нас сейчас все православные христиане слышат. Во-первых, хочу всех поздравить с Пасхой Христовой, Христос воскресе. А во-вторых, что мы все еще раз осознали, что эта закваска, это то, что мы через, вот мы, внимание, православные христиане, мы через то, что мы причащаемся, великой вот этой тайной чаши Христовой, в наших жилах реально течет кровь Христа. Воскресшего Христа, уже в чаше, уже воскресший Христ, это уже измененная природа, она покрыта, конечно, видом хлеба и вина, и в этом смысле в наших жилах течет кровь воскресшего Христа, и это уже в нас, вот та самая закваска, она в нас есть. И когда мы на Радоницу приходим на кладбище и делимся нашей радостью с умершими, это радость о том, что и в них эта закваска есть, и даже в их телах, которые уже там в прах превратились до времени, и в нас, в живущих, это есть. И мы с ними вместе, и это именно тот день, когда мы с ними именно. То есть Светлая Седмица, мы со Христом. Мы со Христом, и поэтому там нет возможности отдельно отвлекаться на усопших или кого-то, потому что с нами Христос. Это великий период света такого, радости. А вот Радоница, это уже тот день, когда мы персонально как бы обращаемся уже к умершим и как бы с ними разделяем эту радость. И это же как бы консолидировано всей церкви делается, да, то есть это прям в этот день вот прям мощная молитва всей церкви. Мы делимся радостью о Пасхе с умершим друг с другом, я думаю, так.
В советское время была такая традиция на Пасху ездить на кладбище. Понятно, что эта традиция, она появилась от невозможности ходить на Пасху в храм, но вместе с тем сейчас довольно нередко можно услышать, как священники предупреждают: пожалуйста, на Пасху на кладбище ездить не надо. Для этого есть особый день, и этот день, он вынесен за пределы Светлой недели. Все-таки почему? Казалось бы, логично, если у Бога все живы, то и они тоже вместе с нами здесь пребывают. Почему это так?
Во-первых, да, у Бога все живы, и вот Светлую Седмицу они здесь пребывают, и мы, и они не должны отвлекаться от Христа друг на друга. Потому что этот особый период нам дана, вот знаете, как Великим Постом, ведь покаяние считается великим даром, который надо заслужить, да, Великим Постом он дается вот просто так вот. Дар дается даром, да, тавтология. А вот Светлую Седмицу Христос с нами, и вот надо очень ценить этот период, кстати, вот мы сейчас с вами в нем пребываем, очень ценить и беречь его. Это такое состояние, когда от Христа отвлекаться, ну, не надо. Не надо привыкать. Вот мой духовный отец в свое время спас от многих проблем двумя словами: не привыкай. Не привыкай к алтарю, не привыкай к храму, не привыкай к причастию. В данном случае не привыкай к, что вот Светлая Седмица и все. Нет, не все, ты пребываешь в ней, это живое. Это вот надо не привыкать к этому. А не привыкать можно именно, если вот Христос будет на первом месте, ну, хотя бы в эти дни. Ну, вообще, это, конечно, по жизни должно быть. Но в эти дни он особенно на первом месте. И даже неправильно отвлекаться ни на умерших, ни на кого, потому что мы вместе, как вы сказали, все живы и с ним. А во вторник, да, это уже прямо вот нам дана возможность с ними отдельно праздновать это. Вот, у вас сейчас такой правильный был посыл, вот не осуждающий эту дурацкую традицию. Она, конечно, дурацкая, она образовалась во время Советского Союза, что вот начали ездить на Пасху на кладбище. Но она образовалась действительно от некоторой безвыходности, потому что за храмами секли, там следили строго. А тут все-таки была возможность как-то и помолиться, и все-таки кресты, да, собраться, и все. Это неправильная традиция, но она вынужденно сформировалась. И это надо изменять, не осуждая вот этот факт. Только с любовью. Вообще проводник в сердце человека и слов, и дел – это любовь. И мы сейчас должны... У нас же прекрасный народ, его просто... Ведь это же действительно до революции такого не было. Помогать, просвещать. Но это все получится, если делать это с любовью.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам, Лава.
Адриан Гусейнов, преподаватель православной гимназии и лидер музыкального коллектива «Ихтис», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные тексты, которые здесь появились за последнее время. Вообще, надо сказать, что в воскресенье у журнала «Фома» и всех его сотрудников профессиональный праздник – День памяти апостола Фомы, а потому хочется сначала от всего сердца их поздравить. Ну и у нас тоже, конечно, праздник. «Фома» – это журнал, который уже больше 20 лет рассказывает о вере совершенно особым языком, через личный опыт самых разных людей. И вот одна история, на сайте сейчас опубликована, рассказ Виталия Каплана, постоянного автора журнала «Фома». Она так прекрасна, что я ничего не буду комментировать. Текст Виталия Каплана для нас прочитал Александр Ананьев. Пусть он прозвучит в эфире.
«Пасха на обочине». Автор Виталий Каплан. В жизни каждого христианина случаются чудеса. Но всякий раз, когда об этом заходит разговор, мне вспоминается совершенно конкретная дата. 4 мая 1986 года, когда я еще никаким христианином не был. Я учился тогда на третьем курсе пединститута. На майские праздники мы с друзьями, студентами МВТУ имени Баумана, отправились в байдарочный поход в Тверскую, тогда еще Калининскую область, по речке Кубарь. Путешествие наше заняло неделю, речка оказалась труднее, чем мы думали, постоянно приходилось прорубаться сквозь завалы топляка, байдарки рвались о коряги, и в итоге мы едва успели к сроку в конечную точку маршрута. Поселок Кубарь, находившийся в 3 километрах от одноименной речки. Оттуда ежедневно в 6 утра, в 2 часа дня и в 6 вечера ходил рейсовый автобус до Сергиева Посада, тогда еще для всех нас Загорска. А там 1,5 часа электричкой до Москвы. Поздним вечером субботы мы добрались до отмеченного на карте места. Выволокли на берег байдарки, поставили палатки и завалились спать. На утренний 6-часовой автобус мы не собирались. Дневной казался нам самым подходящим. Мы едва успели, прибежали к остановке без 2 минуты, но оказалось, что могли бы и не торопиться. Автобус был, он приехал строго по расписанию, только вот влезть в него смогли лишь немногие счастливчики из местных жителей. Выражение «как сельди в банке» тут явно не годилось. Им в банке куда просторнее. Места для 7 парней с 3 байдарками и 4 огромными рюкзаками, естественно, не нашлось. «Ну, так ведь Пасха!» — ответила на наш недоуменный вопрос старуха, которой тоже не удалось сесть в автобус. «Люди в Лавру едут. Праздник же!» «Ах, Пасха! Понятное дело, никому из нас и в голову это не пришло. Никто и не знал, когда там православные бабульки свою Пасху отмечают. По словам старухи, Троица Сергиева Лавра — единственное место, куда могут податься в праздник здешние верующие, поскольку никаких действующих церквей в округе уж давно нет. Все туда и едут. На вечернем 6-часовом автобусе будет то же самое, если не хуже. Они и в Кубарь-то уже набитыми приходят. Так что шансы наши нулевые». Груз этих новостей оказался потяжелее увесистых рюкзаков. Завтра, 5 мая, бауманцы должны были к 8 утра явиться на занятия в военной кафедре, а с ней шутки плохи. Мои друзья и так балансировали на грани. Их прогулы вот-вот, в соответствии с законами Диамата, должны были привести к переходу количества в качество. Неявка на занятия легко могла кончиться отчислением с военки, а там и вылетом из института, а дальше призыв в армию и, вполне возможно, Афганистан. Оттуда кое-кто из знакомых ребят уже вернулись на костылях. Нам оставалось только выйти на шоссе, расположиться на обочине и в сухомятку жевать бутерброды. Надежды, что появится какая-то попутка, не было ни малейшей. Местность совершенно дикая, в выходной день никакой служебный транспорт тут не ездит. Настроение у меня упало, как теперь говорят, ниже плинтуса. Страшно было за ребят. И хотя сейчас, спустя почти 20 лет, я понимаю, что страхи эти были несколько преувеличены, но тогда перспективы выглядели совсем мрачно. Сидеть скоро надоело, я встал и пошел побродить по молодому сосняку, росшему вдоль шоссе. Только начинала кое-где пробиваться трава, в тени еще прятались пласты слежавшегося снега, но темно-зеленая, с каким-то даже синеватым оттенком, хвоя выглядела совсем уже по-летнему. Я стоял один в пустом лесу. Мыслей не было никаких. И вдруг подумал, больше ничего не остается, как только молиться. Надо сказать, на тот момент я уже считал себя верующим и изредка своими словами молился, хотя вовсе не собирался как-то определяться конфессионально. Мне нравилось быть просто верующим. Была ли то вера или своего рода тонкая игра в веру, я и сейчас не берусь судить. Но в тот момент мне было не до философствований. Безумно жалко было ребят. Воображение рисовало картины одну хуже другой. И я начал молиться. Несколько раз прочитал «Отче наш», единственная молитва, которую тогда знал наизусть. Потом мысленно сказал что-то вроде: «Господи, я знаю, что ты есть, и что ты всех нас любишь, но сделай же хоть что-нибудь. Но помоги ребятам, это же не для меня нужно, а для них». Потом я вернулся к друзьям, которые продолжали свой невеселый пикник на обочине. Ничего не изменилось, никто, кажется, даже не заметил моего отсутствия, а вскоре послышался шум мотора. На дороге показался микроавтобус «Пазик». Он сбавил скорость, остановился возле нас. В салоне не было ни единого человека. Водитель высунулся из кабины. «Загорайте, ребят! Вам куда?» «В Загорск». «Ну, садись, поехали». Совершенно обалдевшие, мы похватали вещи, забросили их внутрь, и «Пазик», резко газанув, поехал. Я не слишком хорошо помню свои тогдашние мысли. Главное, что сохранилось — потрясающее чувство удивления и благодарности. Через 2 часа мы были в Сергиевом Посаде. Звонили колокола в лавре. Но мы, конечно, сразу устремились к железнодорожным кассам. Сумерки еще не перешли в ночь, когда мы уже вернулись домой. Разумеется, при желании этот случай можно объяснить вполне рационально. Но такого желания ни тогда, ни после совершенно не было. Напротив, казалось, что принять земную версию значит что-то неуловимое в себе разрушить, разорвать какую-то тонкую ниточку. Красиво прозвучало бы «это пасхальное чудо так меня всего перевернуло, что я немедленно уверовал по-настоящему и крестился в православной церкви», но жизнь — не назидательная история из книжки. В церковь я пришел только 6 лет спустя, после многих метаний, сомнений и ошибок. После крещения не раз случалось со мной то, что я воспринимаю именно как чудо, но в первую очередь мне вспоминается тот майский день, то воскресенье, Пасха.
Текст Виталия Каплана, опубликованный на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. 12 апреля. Для нас, конечно, это в первую очередь День космонавтики. Это легендарный праздник. Ну а еще, вообще-то еще в этот день, 85 лет назад, родилась великая Монсеррат Кабалье. Оперная дива, которая потрясающе владеет техникой бельканто. На радио «Вера» звучат в ее исполнении слова любви. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».